Князь увернулся от удара и отступил назад, обнажая свой клинок. Дважды он парировал им удары посоха. Но на третий раз тот попал. И хотя посох только скользнул ему по плечу, этого хватило, чтобы потрясти князя. Он кружил вокруг белой кобылы, укрываясь за нею от хозяина. Увертываясь, прячась за нею, он поднес ко рту рог и протрубил три раза. Звуки рога на миг перекрыли звон, лязг и крики ожесточенной схватки, разгоревшейся на дворцовой лестнице. С трудом переведя дух, князь обернулся и едва успел отразить удар, который без сомнения размозжил бы ему череп.
«В Писании сказано», — захлебываясь, выдавил из себя хозяин, «что тот, кто отдает приказания, не обладая должной силой, чтобы заставить их выполнить, глупец». «Еще 10 лет назад», — с трудом выдохнул князь, «ты бы ни за что не дотронулся до меня своим посохом».
И он с ожесточением принялся наносить удары, целясь в посох, стремясь разрубить и расщепить его. Но соперник все время ухитрялся отвести острие его клинка, и хотя вскоре на посохе было полно зарубок, а местами князь даже снял с него стружку, в целом он не пострадал и по-прежнему являл в руках хозяина достаточно грозное оружие. Вдруг посреди этой сечи хозяин просто, как палкой, огрел князя посохом наискосок по левому боку, и тот почувствовал, как у него внутри треснули ребра. Он повалился на землю. Нет худа без добра. Когда князь падал, клинок выпал у него из руки и полоснул хозяина по ногам чуть пониже колен. Тот, завопив, рухнул, как подкошенный.
«Мы почти на равных», — выдохнул князь. «Мой возраст против твоего жира».
И он с трудом вытащил, даже и не пытаясь подняться, свой кинжал. Твердо сжать его в руке было ему не под силу. Он оперся локтем о землю. Хозяин со слезами на глазах попытался было подняться, но тут же снова упал на колени. И тут до них донесся стук множества подков.
«Я не глупец», — сказал князь. «И теперь я обладаю должной силой, чтобы заставить выполнить мои приказания».
«Что происходит?»
«Прибыли остальные мои копьеносцы. Если бы я сразу вступил сюда со всеми своими силами, вы бы попрятались по щелям, как гекконы в груди валежника. Нам бы потребовалось тогда, быть может, дни и дни, чтобы обшарить ваш дворец и выкурить вас из укромных уголков. Ну а теперь... ты лежишь, словно у меня на ладони».
Хозяин поднял свой посох. Князь отвел назад руку с кинжалом.
«Опусти его», — сказал он, — «или я метну кинжал. Не знаю, попаду я или промахнусь, но вполне могу попасть». «Ну так что, ты не побоишься сыграть, когда ставкой будет подлинная смерть, а?»
Хозяин опустил свой посох.
«Подлинную смерть познаешь ты», — сказал хозяин, «когда служители кармы скормят псам тела твоих всадников».
Князь закашлялся и безо всякого интереса поглядел на кровавую слюну.
«Ну, а пока обсудим политику», — предложил он.
Когда стихли звуки битвы, первым к ним приблизился Стрейк. Высокий, пропыленный, в волосах у него запеклось почти столько же крови, как и на лезвии меча. Его недоверчиво обнюхала белая кобыла. Он отдал князю честь и сказал:
«Готово».
«Слышишь, хозяин кармы?» — спросил князь. «Твои служители — вот истинная пища для псов».
Хозяин не отвечал.
«Обслужишь меня сейчас, и я сохраню тебе жизнь», — сказал князь. «Откажешься, и я лишу тебя ее».
«Обслужу», — сказал хозяин.
«Стрейк», — распорядился князь, — «пошли двоих обратно в город. Одного за нарадой, другого на улицу ткачей за Яновегом-парусником. Из трех копейщиков у Хауканы пусть останется только один. Постережет до заката Шана Ирабекского, а потом свяжет его и оставит там, а сам догоняет нас».
Стрейк улыбнулся и отсалютовал князю.
«А сейчас пришли людей, чтобы перенести меня внутрь палат и проследить за хозяином».
Свое старое тело он сжег вместе со всеми остальными. Служители кармы пали в бою все до одного. Из 7 безымянных хозяев в живых остался только толстяк. Банк спермы и яйцеклеток, резервуары для выращивания и камеры для готовых тел увести было невозможно. Зато само оборудование для переноса было демонтировано и погружено на лошадей, лишившихся в битве своих всадников. Юный князь, восседая на белой кобыле, смотрел, как челюсти пламени смыкались на телах павших. 8 погребальных костров пылало на фоне предрассветного неба. Тот, который был парусных дел мастером, посмотрел на ближайший к воротам костер. Его зажгли последним, и только сейчас языки пламени добрались до верха, где покоилась громадная туша, облаченная в черное одеяние с желтым кругом на груди. Когда пламя коснулось его, и одежда начала дымиться, собака, забившаяся с поджатым хвостом под кусты в обезображенном саду, подняла к небу морду и завыла. И вой ее был очень похож на плач.
«Сегодня счет твоих грехов перешел все границы», — сказал парусный мастер.
«Но есть еще и счет молитв», — откликнулся князь. «Буду уповать на него. Хотя будущим теологам еще предстоит принять окончательное решение о правомерности этих жетонов и одноруких бандитов. А теперь пусть небеса соображают, что стряслось здесь сегодня. Пора отправляться, мой капитан. Пока в горы, а там врозь. Так будет безопаснее. Не знаю, какой дорогой я последую. Единственно знаю, что ведет она к вратам небес. И что я должен идти по ней во всеоружии».
«Бич демонов!» —
протянул его собеседник, и князь улыбнулся. Приблизился предводитель копейщиков. Князь кивнул ему. Прозвучали выкрики приказаний. Колонны всадников двинулись в путь, прошли через ворота дворца Камы, свернули с дороги и направились вверх по склону на юго-восток, удаляясь от города Махарадхи, а за спиной у них, словно утренняя заря, пылали тела их товарищей.